Ты же когда-то делал домики для санитаров в подземелье.
Да, я с этого... Тем более, если онлайн, натянуть друзей как раз, да, всех сделать, быть первым. Это прям в крови, да, наш челлендж, что для мужиков, ого-го.
Делали ролики эти, анимацию для еретика второго, там, для солдата удачи. Ну, вот это да, ничего себе.
Вдвоем забухали как раз, сделали, выстрелил. О, давай так же как раз, да. Все, глаз на лоб, и человек не понимает. Вот за эту игрушечку на вот этом, да, даже не диске, да, уже не понимает, где как раз там 150 миллионов долларов заплатили.
Я вас категорически приветствую. Максим.
Приветствую.
Привет. Расскажи, кто ты такой, чем занят?
Да, меня зовут Максим Михеенко, я сооснователь и исполнительный директор компании 5518 Studios. А у нас штаб-квартира в Лос-Анджелесе, производство по всему миру, и мы делаем как раз игрушки компьютерные, визуальную графику и медиа для кино, игр и интертеймента.
Ты же когда-то делал домики для санитаров в подземелье.
Да, я с этого... С этого началась, если честно, моя карьера как раз в игровой индустрии. Потому что до этого я что-то пытался, пробовал какие-то делать логотипы, знаешь, мобильные приложения, все такое.
Ты художник, программист?
Я дизайнер, да. Я думал, что я программист, оказалось, я не очень хороший программист, но дизайнер как раз художник, я оказался намного лучше. И вот первый мой реальный заказ от 1С пришел коммерческий. Домики для Второй мировой войны. Я сделал один домик для такой игры, может быть, помнишь. А потом начались санитары. И я прям ушел совсем. То есть, в школе потом я поступил в универ. В универе продолжил работать. И преподаватели косо на меня смотрели. Но по вечерам я просто был бог, знаешь. Потому что это же санитары.
Как потом складывалось?
Пошло хорошо. То есть, я понял, что это мое. Наверное, главное, как раз я благодарен этому проекту за то, что я осознал, что делать игры для меня даже более прикольно, чем играть в них. Потому что кайф от создания – это прям... Ты испытываешь реальный ментальный оргазм, и мне это торкает, хочется показывать людям. И главное, внутри понимание, что я на своем месте. И прошло там сколько уже, больше 16 лет, я все еще этим занимаюсь и хочу продолжать заниматься.
А вот ты трудился в 1С, это наша глобальная, так сказать, контора. Потом поехал работать в Америку. Почему в Америке не остался? Это же все-таки человек молодой, все мечтают в Америку. Почему вернулся?
Угу. Мне нравится все-таки Россия, честно скажу. То есть, в детстве у меня была мечта, розовая такая мечта. И когда я смотрел там всякие, знаешь, «Люди в черном», «Беверли-Хиллз 90-210», «Санта-Барбара», вот эти все их пальмочки, да, «Музон», на «Мустанге» ездишь так с двумя какими-нибудь фигуристами, как раз блондинками, и ты думал, боже, вот оно, жизнь-то. Я приеду туда, там меня и Том Круз ждет как раз. И Спилберг как раз не дождется проект вместе мутить. Вот. И все это немножко оборвалось, когда я приехал туда. А приехал я уже в возрасте там 26-27 лет, когда я уже сформировался. Uh-huh. То есть, если бы я в 11-12 лет приехал, то я был бы американцем, да. Но в 27 я уже чистокровный русский. Я приехал, понял, что пальмы, все есть, все вроде бы есть. Но есть какой-то здесь подвох. Что-то здесь не так. А, так я другой, вот что оказывается. И Том Круз с Спилбергом-то меня, конечно, знают, наверное, но, скорее всего, нет. И они точно меня не ждут. И поэтому у меня было ощущение, что, блин, какая-то мечта-то не такая. Что-то мне вот в голливудских фильмах немножко недосказали. И потом-то я осознал, что Америка потрясающая страна, все круто. Но я люблю Россию, я хочу здесь жить, хочу здесь как раз и менять к лучшему. И здесь я нужен и пригождусь. Поэтому там делать бизнес, там ездить, тискать морских котиков, почему нет? Но жить здесь как раз я выбираю и прям ну осознанно, знаешь. И не вижу здесь никаких минусов. Особенно учитывая, что мы можем сами повлиять на ситуацию. Да, у нас много проблем, да, все непросто как раз. Но ведь от нас зависит всех, и от меня в том числе.
Ну, это примерно как у нас. Живем мы в Питере, здесь красиво. Погода, правда, не очень, но красиво. А за деньгами ездим в Москву, да.
Да, очень хорошо понимаю как раз. Ну, вот мы за деньгами ездим в Америку как раз, а живем здесь.
А чем твоя студия теперь занимается?
Мы сейчас делаем визуальный контент и графику для таких игр, как Apex Legends, Call of Duty, Star Trek, Walking Dead. То есть, в основном, это крупные IP. Да, ну что, это мы горим этим. Вот. Но и любим делать и инди-проекты. Мы работаем и с русскими компаниями, и с американскими, немножечко с китайскими. С ними особенно непросто. Вот. Но нам это нравится. У нас сейчас где-то 75 человек по всему миру.
Угу.
Вот. Мы потихонечку растем, но очень так, знаешь, степ-бай-степ, потихонечку. Потому что самое главное, я не хочу превратить это в корпорацию 2000 человек, и ты даже не знаешь поименно, что все это за люди.
Для меня, помню, было большое открытие. У нас в Питере была такая контора, Креат
называлась. О, конечно, да, питерская
она жгла. Сейчас есть, нет, я даже не знаю. Ну, там наши люди работали, и я помню, как-то узнал, что они сделали. Делали ролики эти, анимацию для Еретика Второго, там, для Солдата Удачи. Ну, вот это да, ничего себе. Потом как-то так спокойнее стал к этому относиться, но все-таки таланты
они есть везде. Да, для меня был Креат одним из примеров успешной компании. Это был один из первых аутсорсеров в России. И когда они сделали для Sold of Fortune from Activision, ты такой... Американский проект, но сделан там российскими ребятами в Питере. Вау! Не казалось, что это невозможно. Сейчас я понимаю, что это бизнес, да, как бы это рабочие обычные моменты. И это возможно.
Ну, вообще удивительно, слушай. А вот есть же у нас Индия. В Индии миллиард человек, и с программистами говорят, там неплохо. Ты у них работу отнимаешь или они у тебя?
Мы сейчас скорее приглашаем немножко индусов. У нас есть несколько ребят из Индии, есть ребята из Вьетнама. Они очень талантливые. Им не хватает немножко нашей соображалки, вот этой, знаешь, советской как раз, когда тебе нет ТЗ, а тебе надо собрать что-то завтра к утру, не знаешь что. В этом прям, ну, мы хороши, да, согласись. Вот индусам нужно прям разжевывать. Их другой плюс, они очень исполнительные и очень дешевые. В каком-то смысле, да, потому что у них огромные конкуренции, и жить там в Нью-Дели, да, это не жить в Питере даже, да, все равно уровень жизни совсем другой. Поэтому мы, с одной стороны, понимаем эту конкуренцию, меня это самого бодрит, потому что я понимаю, что в Индии есть какой-то такой же Максим, да, которого зовут немножко по-другому, но он тоже хочет как раз делать проекты для Call of Duty, и мне надо быть лучше его. И это каждый день меня бодрит по утрам, потому что я понимаю, что если я буду чуть медленнее, чуть там, знаешь, больше отдыхать, меньше там отвечать на письма или писать фидбэки, все, они отдадут заказы чуваку из Индии. Ничего личного, да? Максим, ты классный парень, но индусский Максим просто работает лучше тебя, да? Это бизнес, и меня это подстегивает. С другой стороны, как раз использовать тоже ресурс там индусов и для себя, для прокачки надо. Потому что мы же, особенно как раз в России, в СНГ, нам всегда нужен какой-то вызов, да, нам всегда надо кому-то реально надрать задницу, сам знаешь. Да, там, это либо это азиатские компании, индусские, вьетнамские, американские, это прям в нашей крови.
Это мне сразу напомнило, у нас товарищ, по-моему, в Голландии живет, в какой-то большой там IT-конторе работает, и у них все время там какие-то рабочие заседания по каким-то вопросам в разных отделах, а его везде таскают, что типа приходи на это заседание, на это, в конце концов задал вопрос, что вы меня таскаете, на что ему сказали, ну ты русский, ты все время какую-то херню придумываешь, в хорошем смысле, да, что так вот необычный у тебя подход. А ты как трудишься, ты живешь здесь или живешь там? Зачем тебе там и зачем тебе здесь?
Я живу, так как у нас и ребята, и клиенты, и наши художники по всему миру. Я езжу в Москву, Питер, Ульяновск, Казань, Лос-Анджелес. Вот, и, в принципе, стараюсь везде быть, опять же, чтобы лучше понимать тенденции. Потому что в Питере одна атмосфера, в Ульяновске совсем другая. Чтобы находить общий язык с людьми, нужно реально там быть. И это очень важный момент, который я раньше не понимал, что когда... Американец как раз пишет, он же пишет по-своему. И наша задача перевести его мысли, да, его энергию в энергию, понятную конкретному человеку в каждой регионе России. А для этого надо просто здесь быть, жить.
Да, по переписке, увы, то есть одни достоинства, они же тут же перерастают в недостатки. Я например, никакие личные беседы по переписке вести категорически запрещаю.
Ты не чувствуешь, как бы, да,
ни интонации, смотришь ничего, на нет, то, как. Все да. кажется оскорбительным, особенно то, что я пишу, там как-то. Поэтому я всегда предпочитаю лично поговорить.
Я согласен. В этом сейчас это особенно становится важно, да, в 21 веке, когда все привыкли в WhatsApp там переписываться, живая встреча просто решает. Особенно первый раз. Да, понять, что человек такой же, как ты, настроен на лад, позитивный. То, что он не написал смайлик как раз, это не говорит, что он там ненавидит
злобу
тебя.
Злобу затаит. Да. Ты человек энергичный, говорят, книжку написал.
Да, я с детства как раз так получалось, что у меня были всегда какие-то проводники, знаешь, такие менторы. То есть, это со школы как раз, DZ015, Наташа из 11 Digital, которая меня, по сути, каким-то образом ввела в индустрию, да, менторила меня, когда я был совсем начинающим художником, потом дальше, и я понял, что так я вырос. И сейчас я уже достиг момента, что я занимаю хорошую позицию, но мне хочется уже самому отдавать, потому что я чувствую какую-то социальную вот такую миссию. И когда мы с Юрием Дудем встретились вот в прошлом году на записи про Кремниевую долину в Америки. Мне крайне понравилось, как Юрий чувствует социальную ответственность за Россию. То есть, ему реально не все равно. И я понял, что, блин, мне то же самое. То есть, мне тоже не все равно, но в своей нише. Там я не глобально так рассказываю. Я рассказываю только об игровой индустрии. Я больше ни в чем не разбираюсь. Вот. Но в этом я разбираюсь хорошо. И я вижу, что много-много людей, знакомых, друзей спрашивают меня, как попасть в индустрию, как здесь зарабатывать деньги, особенно сейчас, во время кризиса. И потихоньку-потихоньку все это выкристаллизовалось в книжку, которую сейчас издательством «Питер» мы будем выпускать в августе. Издательство «Питер» наверняка тебе давно знакомо.
Да, мы дружим, да.
Я сам обожаю его из детства, и с ними крайне комфортно работать, они тоже зажглись. И это как раз очень актуальная сейчас книга, как попасть в индустрию во многом, да, потому что это позволяет зарабатывать и сейчас быть востребованным. Потому что, к сожалению, очень много работ потеряли уже люди, да, и все больше будет. Это вторая волна кризиса там, к сентябрю. И мы видим, как в Америке, да, происходит, средний класс исчезает, как у нас тоже очень много увольняют. А игровая индустрия – это одна из тех сфер, где все еще и где будет рост. Потому что и в игры мы будем играть все больше и больше. Это факт.
Мне кажется, что это как кино. Это как у американцев во времена Великой депрессии. Чем хуже, так сказать, окружающая обстановка, тем больше народу хочет забыться. Я хочу погрузиться в волшебный мир, где вот все хорошо, где я герой, решаю там какие-то задачи.
Я согласен.
Да. Да, и там как-то с посещаемостью в Великую депрессию все было хорошо. Хотя было посерьезнее, чем сейчас, так скажем. Даже с едой было плохо. Ну, а касательно игрушек как таковых, у нас вот вообще как-то в родной стране, ну, давно делом заняты, у нас как-то даже и не знают, сколько там денег.
Не понимают, пока еще потихоньку только начинается.
И какое количество народу оно накрывает. То есть, постольку, поскольку в основном этим занята, естественно, молодежь, то взрослые дяденьки, ну, дети там играют в игрушки какие-то. Это несерьезно.
Это несерьезно, кажется.
Да. Да. А когда начинаешь рассказывать, какие бюджеты у какой-нибудь GTA, например, и сколько денег это GTA зарабатывает, там какой-то вообще не понимает.
Там все глаз на лоб, и человек не понимает. Вот за эту игрушечку на вот этом, да, даже не диске, да, уже не понимает, где как раз там 150 миллионов долларов заплатить. Вот, так и есть, поэтому как раз она такая успешная во всем мире, потому что, да, заплатили 150 миллионов долларов, и это тысячи людей, которые работают несколько лет, можно попасть в эту индустрию, все еще можно. Реально, кровь, пот и слезы, пахание, и делать игры, это не как раз не просто кайфовать от игрушечек, это должен прям каждый день работать.
Для многих это откровение.
Для многих это, к сожалению, откровение, да. И во многом как раз поэтому мы вот написали эту книгу вместе с моим партнером Майклом. Это бывший арт-директор Диснея вместе с нашими менеджерами. Это Эльвина Антонова, Ольга Кошкина, Ольга Доронина, Леша Назаров, наш лид как раз. Вот мы с ними вместе собрались и решили как бы немножко передать наш опыт, актуальный опыт для нового поколения. Потому что, почему я считаю, что это может пригодиться, потому что мы все еще в бизнесе. То есть, мы все еще этим занимаемся, и мы сейчас говорим о текущих тенденциях. Вот, поэтому, надеюсь, это пригодится людям.
Книжка в августе, да?
Книжка выходит в августе, предзаказ на сайте Питера можно сделать.
Линк под роликом, кому интересно.
Да, и подробнее там в моем инстаграме я выкладываю маленькие цитаты. Но опять же, да, это все, многие думают, что все, секретный соус, сейчас там 26 августа, я ее покупаю, прикладываю к сердцу. И все, давай,
жизнь,
Максим,
удалась,
давай,
да.
Что там, давай, обучай меня. К сожалению, да, если ты сам не будешь пахать, даже по этой книжке ничего не получится.
Ну, это да. Когда задают вопросы, как добиться успеха, начинаешь объяснять, что надо примерно лет 5 бесплатно поработать, так сказать, руку набить, себя показать и прочее. Есть у тебя какой-то секрет, ты его
ты
просто
не говоришь.
Секрет примитивный, да, работать надо как можно больше. А вот с твоей точки зрения, вот за время твоей работы наши горячо любимые игрушечки, они как-нибудь поменялись? Вот ты какие-нибудь там глобальные тренды видишь, изменений?
Я вижу график, и уже никого не удивишь. Да. Анонс PlayStation 5, нового Xbox показал, что арт... Многие, опять же, диванные критики считают, что арт не изменился. Он изменился, но он уже настолько незаметен глазу, потому что качество достигло сверхвысот, и чуть-чуть лучше ты уже даже не понимаешь.
Я, извини, перебью, даже больше тебе скажу. Когда-то говорили про фотореалистичность, вот фотореалистичное. Оказалось, что художник рисует гораздо круче, чем фотореалистичное. Оно красивее, чем все на свете.
Чем все, что мы видели в реальности.
Да, потому что там можно часами, разинув рот, бродить от красот, отвал башки. Этим, да, не удивишь.
Уже не удивишь, мы уже привыкли к этому. Теперь идет упор на искусственный интеллект, на сюжетную составляющую, на эмоции. Хороший пример – Last of Us 2. Угу. Он реально многих бомбанул. Средняя оценка как раз у него 3 из 10 у игроков, а у экспертов там 9,5. Потому что одна из целей как раз у них была вызвать эмоции у людям. Дать им то, что они никогда не ожидали. Пусть они не согласны с этим, но они об этом говорят. Угу. Они не просто поиграли, клевая игра, поставил десятку и забыл. Нет, он будет с ней обсуждать с пацанами, да, говорить, какие вы там все недалекие. Я-то правильно знаю, но он об этом разговаривает. Это огромная эмоция. И вот в этом все больше будет игр, они будут все больше раскрывать наши какие-то темные стороны души. То, что с кино происходит, да, артхаусный фильм, ты смотришь, думаешь, да это полный, как такое можно снять, но ты об этом говоришь. И с играми будет то же самое. И это, для меня это очень классно. Потому что как художник я понимаю, что выразить свои мысли там через уже визуал, это прикольно, но еще интереснее хочется это через диалоги, да, через сюжетные какие-то темы.
Ну да, совсем недавно там для Дума, это ж четверть странички сюжет занимал, да, который набирали перед отправкой в печать. Вот, они плохие, мы хорошие, надо всех убить. Вот, собственно, сюжет. Теперь сюжет и мое почтение. Как этот... Как его? Uncharted. Я не знаю, это там все фильмы про Индиану Джонса сложи. Настолько забористо не получится. Да. Визуально все выглядит отвал башки вообще.
Отвал башки, круто. То есть столько сил сценаристов вложено. Там еще различные нелинейные варианты теперь в играх есть. Да. То так можешь повести, в отличие от кино. Это эпический труд. Но это еще больше приводит к тому, что игры становятся главной индустрией. Они уже обошли кино, музыку и все больше, да, потому что там я могу выбирать. Теперь.
Ну, на мой взгляд, главное, что кино ты же все время смотришь как сторонний наблюдатель, да, тебе брат. Но... А тут ты главный герой, ты участник, все от тебя зависит. И чем ширше разветвляется, а сколько переигрывать можно, а так прошел.
И обсуждать так... да, с мужиками. А ты это а ты видел, вот это, а как ты видел, здесь, да? Зомби съела там твою напарницу или нет? А почему? Да, потому что да, в кино за нас все решают. И в какой-то момент мы видим там с тенденцией того же Netflix, что люди немножко устают от одного и того же. Потому что ты понимаешь, все будет клево, хэппи-энд понятен, все скучно. Хочется чего-то другого, да, забористого, поширше. А в играх ты сам выбираешь как раз что. И это, конечно, все больше, тем более, если онлайн, натянуть друзей как раз, да, всех сделать, быть первым. Это прям в крови, да, наш челлендж, что ли, мужиков, ого-го.
Ну, совсем недавно, я еще помню, когда даже видиков-то не было, и насмотренность твоя могла объясняться только там и либо наличием свободного времени гигантского, либо доступом к каким-то вот недоступным для простых граждан. Потом появились видики, там попроще стало, и только теперь, когда вот онлайновая фигня всякая, что люди там, я помню, мне друзья говорили, что обрати внимание, вот сейчас вот японцы, например, японец минимум 2 часа едет на работу и 2 часа возвращается с работы.
Как в Москве прям все.
Да, а ему надо как-то развлечься, и тогда интернет плохой был, поэтому по ночам японец себе 4 часа контента скачивает, чтобы себя там в трамвае в своем японском чем-то занять. А вот должно быть, вот контента должно быть гигантское количество, но его есть гигантское количество, но у людей в трамвае есть время 2 часа, да, таращиться, поэтому они теперь дико насмотренные, и в кино, я не знаю, ты никого не
удивишь. Не удивишь ничем.
Когда-то мне Тимур Бекмамбетов мне присоветовал, что есть такая замечательная книжка, забыл автора, ну, как обычно, называется «Путешествие писателя», «The Journey of a Writer», где, так сказать, подробно... Когда-то гражданин Кэмпбелл сочинил книжку «Герой с тысячей лиц», где, mm-hmm, так сказать, там архетипы разбирал, что вот оно вот так, вот так, вот так. А потом это уже формализовали, там кружок, и вот на примере фильма «Матрица», там вот все вообще вот по такому железному шаблону сделано. Ну, и когда тебе объясняют про шаблоны, то ты уже дальше кино смотришь совсем не так.
Магия пропадает.
Да, понятно, ну, все зависит от гениальности творца, что он тебе там... напридумывает в рамках этого самого шаблона гениальность, она как раз от этого и зависит. Но в игрушечках все равно не так. Даже если понятно, вот твое личное участие и возможности выбора.
Возможно, это... влияет на сюжет. Да, отличный пример, да, сейчас, да, Киберпанк 2077, который все ждут. А во многом именно из-за того, что визуально уже не удивишь. Но там они воссоздали такой мир, от тебя зависит столько всего событий, диалогов, да, и это.
Ну, а вообще монстр, слушай. Вот тоже, вот Польша. Никакая не компьютерная держава.
Очень хорошо понимаю.
А вот, да, такие толковые пацаны, такого ведьмака там построить вообще.
Ну, и мы и были несколько раз в Варшаве, и я понимаю, в каком-то смысле секрет вот этого польского чуда. А у них нет нефти и газа, да, в отличие от...
Это
нас
расслабляет наличие нефти и газа, да.
Вот. При этом как раз они очень амбициозны, они хотят всех порвать. У них есть и хорошая инженерная школа, и хорошие амбиции. И одной из причин, почему игровая индустрия так выстрелила, у них вариантов-то не было. То есть маленькая страна, на локальный рынок небольшой, как раз природных ресурсов нет. Что делать? IT. И прям пошло. Ведьмак, Techland сейчас зомбаков делает. Прям пошло. Пошло теперь там CD Projekt Red, который делает Киберпанк, да, один из крупнейших вообще в Европе уже издательств и компаний. И это показывает пример, что мы можем так же и, не, и лучше, да, потому что у нас столько потенциала, столько ресурсов. И пример некоторых компаний российских, СНГшных, это показывает. Особенно хочу там, да, подчеркнуть, потому что некоторые диванные эксперты говорят, что вот в России давно ничто не сделали, продались.
Ой.
Вот, но, да, есть факты, на которые очень сложно потом отреагировать. Это есть и Playrix, который я там постоянно упоминаю. Это Match 3. Для тех, кто любит как раз что-то позабоистее, да, именно более мужская аудитория, это Gaijin с War Thunder и Crossout, которые компании из Москвы. Все хорошо, люди во всем мире играют в их игры, и, это, и реально этим можно гордиться. И такого все больше. Cyber из Питера, который делает ремейки, там сейчас и Halo делал, и Crysis сейчас, и много своих проектов, World War Z от него. То есть, ты смотришь, ты понимаешь, что это уже международный уровень. Конечно, нельзя сказать, да, что это сделано на коленке.
Ну, это же давно было. Я помню, когда Ил-2 появился, это вообще там как атомная бомба жахнула. Как же так получается, что вот в этой России, где ничего нельзя и ничего невозможно, как же такое получилось, друзья? Ну, как-то несерьезно.
Да, и будет все больше как раз. И здесь зайти-то можно в это все. Вот.
А вот ты упомянул про, ну, будем надеяться, что люди почитают твою книжку, сообразят, куда бежать, за что хвататься, может, это как-то сподвигнет народные массы к творчеству. А вот ты упомянул про видео, которое показали на PlayStation 5. Ты уже там потрогал PlayStation 5, новый Xbox?
Мы делаем сейчас несколько проектов для нового PlayStation. Да, они выходят в конце этого года, в начале следующего. Да, никто не знает из-за пандемии. И возможности для творчества, для художников уже просто неограниченные. То есть, по сути, сейчас полигоны уже не имеют никакого значения. Размеры текстур тоже. И все зависит от того, от твоей фантазии и твоей работоспособности. Потому что мало знать, как делать. Надо еще уметь каждый день делать. И вот здесь огромная проблема многих, что слишком скучно делать каждый день одно и то же. Но в этом-то и есть профессионализм.
Ну, у меня есть любимый пример. Знаешь, как лампочка ночью в деревне горит, которая светит на всю деревню, самый длинный столб, вот там лампочка светит. Ходить неудобно, правда, надо все время физиономию загораживать. Вот лампочка так светит на всю деревню. А бывает лазер, где кристалл обернут лампочкой, пых, и дырку прожег, потому что излучение когерентное, направленное. Да, наверное, надо стремиться быть лазером, а не лампочкой. Наверное, надо на чем-то сосредоточиться.
Но опять же, тут я вижу не факт, что хуже, да, как бы заниматься тем и тем и тем, просто результат другой. Потому что у нас есть некоторые ребята, которые говорят, я осознанно понимаю, что я просто я экспериментирую в жизни. Я не знаю, чем я буду заниматься, буду всем заниматься. Результат непонятно какой, но зато кайфану. Окей, вопросов нет, да? Но тут скорее быть честным с самим собой, потому что думать, что везде достигнешь успеха, заниматься всем помаленьку, потом разочаровываться в том, что все занято, это немножко вот ведет, да, к депрессии. А когда ты просто понимаешь, я экспериментирую, хер знает, что выстрелит, но будет прикольно.
Это тоже многое говорит о стране, в которой мы живем. Под все сказки, в каком аду мы находимся, у людей такие возможности выбора, которые раньше вообще и не снились. Только за них порадоваться, что у них можно вот так теперь. А вот, например, человек решил, займусь игростроительством и решает организовать компанию. Вот как вообще это выглядит? Сколько человек надо для маленькой игрушечки, для средней, для большой? Чем они там внутри себя занимаются, в какую сторону двигаются? Как вообще?
По опыту от двух людей и выше уже коллектив. То есть, есть некоторые примеры и как раз успешных проектов, где два человека выстрелили. Но обычно, если посмотришь немножко бэкграунд, оказывается, что они пилили перед этим по 20 лет игры в крупных компаниях как раз, либо с детства этим занимаются. Вот у них, скорее всего, когда-то не было денег, потом они все провафлили, потом что-то получилось, и теперь они на вершине успеха. Но этот бэкграунд часто не знают люди. Им кажется, что вдвоем забухали как раз, сделали, выстрелил. О, давай так же как раз, да? Но, к сожалению, да, уже практически невозможно. Поэтому здесь самый главный момент, собравшись там от двух даже людей, понять, готовы ли вы вложиться вот прям своей жизнью, да, ближайшей, и всем, что у вас есть ради этого. Обычно на этом, как 99% людей понимают, да, что оно его нахрен, пойдем поиграем в танчики, там понятно, четко, и будем мечтать об игре где-нибудь там. Вот. И вот эта честность к тому себе очень сильно и позволяет достигать успехов, потому что мы смотрим много проектов на стартапы, ищем как раз кого инвестировать, либо в кого поддержать. И почти у всех очень классные презентации, у всех классные идеи. Проекты все классно. Кто из них выстрелит, никто не знает. Но если человек как раз готов, да, идти, несмотря ни на что, вперед, плюс еще он заложил свою квартиру, да, единственную желательно, то тогда шанс, что он дойдет до конца, очень высокий. У него других вариантов нет. У него все здесь вложено. А если он сделал что-то на копеечку вечером, как раз, даже если в него вдруг проинвестируют, завтра окажется, что у него там у тещи юбилей, он такой, бывает, пацаны, вот так, да. Но очень сложно как раз, да, как бы идти отмечать юбилей тещи, если у тебя все деньги вложены в игру. Да, как и тебя там все ждут.
Покурите, да,
пока. Да, и ты такой, типа, мне надо заняться делом. А это все, у меня ни квартиры, ни проекта не будет. И это очень сильно дисциплинирует. Поэтому замечали, те, кто готов вкладываться не только своим временем, но и делом, как раз, там, не знаю, хатой своей, да, это не про хату уже речь, это про то, что насколько ты завтра также будешь долбить эту тему. Я по себе тоже знаю, пообщаться там с друзьями как раз за каким-нибудь вискарем о интересных проектах я вообще не против. Это прикольно, пообщались и забыли. Да, но когда мне говорят, слушай, скидываемся, давайте по десяточке долларов сложимся и начнем делать. Ты уже подождите, пацаны, теперь у меня много других вопросов, да? А ты что будешь делать? А я? Какие обязанности? А если не выстрелит? Потому что начинается реальное дело. Вот, просто у многих как раз почему-то поболтать с пацанами, с вискарем и обсудить гениальные планы является работой. Это entertainment. То есть, когда я осознал, что это тоже прикольно, не надо себя за это осуждать. Я также люблю там с друзьями обсудить, как мы делаем прикольный фильмец, как мы там всех порвем там Blizzard, да? Так, грубо говоря, попили вискаря, разошлись, и вам классно.
Ни к чему не обязывает.
Ну, ни к чему не обязывает. И когда ты себе это разрешаешь... Оказывается, ты и болтать прикольно, и не надо себя потом гнобить за то, что ты это не сделал. Потому что цель-то не про это была, а цель просто прикольно поболтать.
Печально. Ну, мне кажется, такие вещи надо. Чем младше ты это осознаешь, тем жить будет легче.
Я согласен, да.
А вот ты упомянул про Last of Us 2. Это вот с моей точки зрения, такие мегапроекты, они как... задают тренды, так сказать, все понимают, что вот это круто, что вот это вот продалось, и бегут туда. Вот с твоей точки зрения, какие сейчас направления наиболее популярны, и к чему игрушечки-то вообще идут? Лет через 3, через 5 что будет?
Мы не знаем даже, что через год будет. То есть, я...
Молодец!
В текущий момент времени, что даже... То есть, я сейчас должен был быть на E3, на Electronic Entertainment Expo конференции в Лос-Анджелесе, да, обсуждать там с гуглами проекты. Да, сейчас я схожусь в Питере. Не факт, что это не хуже жизни, это не лучше жизни, просто все пошло не по плану, да, хотя казалось бы, вроде бы. Поэтому, что будет через год, вообще никто ничего не знает. Может, PlayStation 5-то никому не нужно будет, тоже опять же вопрос, потому что сейчас многие говорят, что это будет последнее поколение консолей. Потому что все больше уходит в онлайн, все больше позволяет стриминг как раз. Сейчас, если ты можешь... в принципе, с любого ноутбука сможешь стримить игру с качеством, как PlayStation 5, зачем тебе PlayStation 5 уже?
Если хороший интернет.
Да, если хороший интернет. Плюс сейчас придет как раз и 5G, и придет Wi-Fi везде очень качественный. И тут вопрос, а может быть, наоборот, все подумают, его нахер, неудобно, джойстик PlayStation все-таки одно родное, да? Мы тоже этого не знаем. Но очевидно то, что все больше будет уходить в удержание пользователей с помощью как раз каких-то психологических сюжетных уловок. Раньше все больше было про графон, круче, 10 тысяч полигонов, 15 тысяч полигонов, 20 тысяч полигонов, еще и нормал мапы, еще и какой-нибудь там HDR освещение, вот это все тени реал-тайма. Сейчас это все наелись. Скучно.
Обыденность.
Обыденность стала, да. И поэтому сейчас все больше ищут каких-то вызовов. И Last of Us 2 именно в этом как раз один из первых вот этих ласточек того, что все больше будет противоречий. Потому что как раз главного героя съедают в начале, грубо говоря, да. И у всех возникает вопрос, как такое возможно? Я же купил игру. Как они со мной так поступили? Но ты испытал эмоции. Ты запомнил.
Где-то захихикал Джордж Мартин, да, который всех убил.
Ты запомнил, сказал другу. У тебя есть эмоции, связанные с этим. И это хорошо. Если бы это был просто канонический такой сиквел, все бы как раз прошли бы его, но...
Да,
скучно, все не то. А здесь у них как раз их бомбит, и это то, что нужно.
А всякие шлемы с 3D-реальностью. Ты попробовал, тебе что-нибудь это как вообще?
Ты до реальности придет лет через 5-10, потому что пока она все еще, вот она не вызывает такого желания остаться в этом мире, потому что пока она еще технически не дошлифована. Пример Half-Life последнего, в который мы много играли, все сделано потрясающе, все очень круто. Хочу ли я туда вернуться? Я не уверен. И вот это основная проблема, что мы все поиграли, все классно, но желание купить там вот это все, навешивать на себя, как-то не такое прям, знаешь, максимальное. Я не готов продать там все ради вот этого ощущения.
Во-первых, дорого. Это ключевое, на мой
взгляд. Дорого, да. И возникает вопрос, а насколько ощущение выше, да? То же самое с виртуальной реальностью. Дорого, прикольно, но не настолько, чтобы за это можно было отдать такие деньги.
Звук хороший надо. Вот звук, мне кажется, вот во всяких страшных играх, страшных фильмах 80% эффекта – это звук. Вот хороший звук, да. Соседей только жалко как-то там. Они ж тоже понаслушаются неведомо чего. Ну так и что же ты все-таки посоветуешь парням и девчонкам, которые хотят заниматься строительством игрушек? Вот сейчас куда им бежать?
Им надо в первую очередь понять, насколько реально они кайфуют от того, что не только играют в игры, но и делают. Потому что играть в игры – это то же самое, как с кино. У меня был очень большой, знаешь, такой момент отрезвления. Я хотел в какой-то момент стать режиссером кино. Мне нравится кино, я каждую неделю хожу в кинотеатр, когда можно было. Вот, беру кофе в Старбаксе, такой, знаешь, мороженое. Компанию, мы сидим, обсуждаем,
подготовленный,
комментируем, потом думаешь, ну это прям вот мое, я прям эксперт в этом, да, ни один фильм не снял, но все знаю. Вот. И в какой-то момент я думал, блин, то же самое, наверное, снимать-то кино еще более прикольно-то. Вот. И потом я пообщался с режиссерами и что-то понял, что оказывается, когда ты 2 часа жизни потратил на джентльменов в кино, да, где тебя все приготовили, ты посмотрел, обсудил, сказал, вот это не то, это здесь мало, здесь не доработали, и ушел, это одно, а потратить 3 года жизни на фильм с утра до вечера по 12 часов съемок, как раз не видя там родных, семью и в каких-то нечеловеческих иногда условиях, это надо, да? Ты уже такой думаешь, подождите, как раз это что-то другое. Я на такие условия не соглашался.
Я бы рекомендовал молодежи. Возможно, конечно, сейчас уже это не совсем так. Была когда-то такая в нашем детстве книжка братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», где, в общем-то, на пальцах показано, что нет у человека в жизни вещи интереснее, чем работа. Вот просто нет. Семья, да, это все прекрасно, но работа главнее всего. Ты на ней проводишь большую часть жизни. Ну, найди себе
работу. Найди себя такую, для многих, да.
Чтобы туда хотелось бежать в припрыжку, и 100 часов тогда тебе не покажется какой-то там дикой, невероятной нагрузкой, как раз наоборот, тебя от этого прет.
Если это так, все, игровая индустрия твоя, потому что для всех не быть мил не можешь, да, для кого-то игры, для кого-то вообще рыбалочка ему нравится. Так, блин, занимайся тогда этим, возможно, да, а кому-то нравится вообще просто ничего не делать и мечтать о будущем. Отлично, тоже хорошая тема, да? То есть, я про то, что, казалось бы, да, мы работаем там и с Америкой, и с Европой, и с Россией, и немножко с Азией. Казалось бы, вроде бы, американские клиенты самые жирные, ну, для многих. Да. Но тенденции пока что не все хотят такой темп жизни. То же самое, это как раз вопрос выбора города, да? Кто-то едет в Москву, кто-то в Питер, а кто-то как раз любит и Ульяновск, потому что в центре Ульяновска, да, вообще пробок нет, и ты можешь как раз туда еще столько всего сделать. А в Москве за это время ты просто в пробках будешь стоять, пока ты доедешь до работы, уже устал.
Да.
И кому что? Тут вопрос выбора. Ну, вот.
Ну, кстати, о птичках. Вот у нас теперь принято американцев люто ненавидеть. Ну, все они твари и хотят, чтобы мы умерли. Ну, есть другие вещи. Знаешь, мне когда-то в детстве попалась такая книжка автора некоего Смелякова. Она там не то 62-го года. Я сам в 61-м родился. То есть, древняя вообще. Книжка про... Блин, у меня как маразм уже вступил в силу, забыл, как не одноэтажная, деловая Америка, по-моему, называется. Он инженер советский, это важно, то есть там строго коммунистических взглядов. Вот приехал в США, и что он там видит как инженер? И там, ты понимаешь, вот даже сейчас ты почитаешь в 2020 году, и ты увидишь массу вещей, которых неплохо, друзья, было бы вынуть оттуда и перенести сюда. Вот для меня, например, 2 главных впечатления от американцев от посещения Соединенных Штатов. Первое. Там чудовищно вежливые люди. Я таких не видел нигде. Если мне чего-то там, там со всех сторон набежали, угу. А ты что, помог? Да, я вижу, ты тут чурка понаехавшая, говоришь плохо, да, пойдем, покажем, проводим туда, не переживай. Доброжелательность вообще какого-то нечеловеческого уровня. Я с таким не сталкивался. Это раз. И второе. Вот город Нью-Йорк, идешь по улице, а мимо тебя все бегут, в одной руке стакан с кофе, в другой гамбургер, он хлебает, ест, хлебает, ест. Это он обедает, по всей видимости. Так может это... А почему это так? Может, он работает? Может, придя на работу, то все-таки работать надо? Может, благосостояние и процветание страны, оно не только на грабеже колоний, но и на да том, что работать пахать. Надо. Да. Да. Давай ты вот на это тоже будешь не разоблачениями заниматься, а все, что у них есть хорошего, давай тащить сюда.
Конечно. И мы уже используем. То есть, мне нравится, что сейчас новое поколение русских, да, людей из СНГ, они поехали по Америкам, по Европам, оттуда хорошего понабрались, но они приезжают сюда, и они используют это, они внедряют сюда. Вот это очень бодрит. То есть, пример отличный, мне нравятся ребята из Masquerade, которые продались Фейсбуку, они продали свой стартап Фейсбуку, поработали в Фейсбуке 3 года, потом уехали как раз, вернулись в свой родной Минск, и там делают новые проекты, но уже с этим опытом. И они делятся, они строят вот эту как раз хаб, да, у себя в СНГ, вот этого всего, собравшись лучше из Фейсбука, из Америки. И ты понимаешь, что таких все будет больше, и я очень рад, что это, вот эти все тенденции приходят сюда. И в IT они особенно быстро начинают развиваться. Потому что мы замечаем все больше людей, которые там поработали, там как раз кайфанули, вкусили этот вкус жизни, понимают, но вернулись сюда, потому что у них здесь есть родители, близкие, знакомые, но они хотят построить что-то вот на пересечении Америки и России здесь, и у них есть возможность и желание. И вот за этими людьми будущее, да, и они как раз и будут таким мостиком, да, где еще больше мы будем и улыбаться, но при этом... Еще важно ведь заметить, что искренне, русские-то как раз искренне улыбаются. Да, когда в Америке, я вижу частенько, это просто у них такая фейспалм, у них это традиция, да, внутри даже, может, вообще им похер на меня, но он должен улыбнуться, он должен сказать «How are you? How is going on?» Ну вот, в России мы все еще подушевнее пока есть, и это надо сохранить тоже.
Я тебе другое скажу, что когда мне делано улыбаются, это гораздо лучше, чем мне откровенно хамят.
100%.
Что ты приперся, да, вот, друзья, нет, давайте будем улыбаться.
Улыбаться, но еще если мы добавим все искренне российской как раз улыбки, да, что это еще и по-настоящему, то это будет еще круче, чем в Америке. То есть, использовать их лучшую сторону, но добавлять наши душевные. И с едой, да, они же реально питаются хер знает как многие американцы.
Это потрясающе. Я все время, вот, знаешь, там, наслушавшись, насмотревшись, мне все время кажется, что они там все в здоровье, все там это бегают, правильно едят, возможности-то есть. Такое, нет.
А это очень дорого там в Америке.
Дрянь, да.
Да, очень дорого, темп жизни другой. И хот-дог с Кока-Колой – это как раз нормальная человеческая еда у них считается, да. И ты думаешь, боже, там у нас там каша, борщи, и это тоже мы должны в каком-то смысле как бы круто, что сохранили.
Но тут другое коварство. Как-то так получается, что на этих как гамбургерах и колы на коле они почему-то живут на 10 лет дольше, чем мы. Но если они... это такой вред, как же так получается?
Они, а у них очень, блин, позитив вот именно и отсутствие стрессов очень сильно важны. Потому что я вижу, чего я от них научился, что какой смысл там стрессовать, переживать, если ты никак не повлияешь. То есть, ты понял, осознал, извинился, меняешь как и работаешь, да? А вот это как раз немножко бичевать себя, немножко страдать, это, конечно, очень прикольно,
ни к чему.
Но ни к чему не ведет на самом деле, да?
Да.
Вот, и как раз есть какие-то установки, которые там и мои родители, и там бабушка мне закладывала, что должно быть все через кровь, пот и слезы, страдания обязательно, иначе потом кто-то тебя спросит, что ты слишком радовался жизни.
Недостаточно страдал.
Возникает вопрос, кто спросит, и точно ли как раз про это?
Моя бабушка говорила слово в слово то же самое, глядя на всякое там, скорбей в жизни мало, вот резвятся. Непонятно почему. Ну, хорошо, все-таки скорбей должно быть не очень много в разумных пределах. Но вот полностью твои мысли разделяю. Перво-наперво, вот у нас почему-то все время зациклены на рассказах про какие-то свободы и демократии. Это все прекрасно, никто не отрицает. Но живем мы на работе, и это гораздо главнее. Работа – это в первую очередь дисциплина железная и требовательность к самому себе. Совмещенная, желательно, с беспощадностью к самому себе.
Идеально.
Да.
И четкое осознание, зачем ты это делаешь. Потому что то, что меня тоже удивило в Америке, ты общаешься с 60-70-летними там, дедушками, но их нельзя назвать дедушками. Они себя воспринимают, ты говоришь, типа... как ты такой молодой в таком возрасте? Он говорит, а в каком возрасте? Типа, я молодой, я еще типа такого же возраста, как ты. Да я даже тебя типа моложе. Это такой 60-летний дядька мне так сказал и похлопал по плечу. Странно что-то. Почему он такой довольный? Поэтому он такой и бодрый, потому что он не воспринимает, что он все знает, весь мир уже закончился. Он думает, да я вообще ничего не забираюсь, мне все интересно, что здесь как устроено. Ты вообще из России, скажи мне про Россию, очень прикольно, ничего не знаю. И поэтому его организм настолько молодой, потому что он себе просто сказал, что я молодой. Все, и поэтому все интересно как раз. И тут немножко вот мне бомбит, когда люди говорят, что я все знаю, Максим, ты меня ничем не удивишь, все, мир закончился, жизнь – боль. Ты такой, а точно ты все знаешь, да? Потому что наоборот же, как раз, чем больше мы знаем, тем больше понимаем, что мы ни хрена не знаем.
Я думаю, это еще крепко привязано к какому-то химическому балансу внутри башки. Может, ты ешь что-нибудь, сахара много жрешь, от этого в тебе агрессия непрерывная, или там чего-то не хватает, что ты дофамины не вырабатываешь. Ну что за.
Ну, еще вот это есть типа тем, что американцы более наивные, как дети. Мы некоторые над этим как раз. Угорают некоторые, как воспринимают это тоже немножко типа с хохмой, но поэтому-то они живут дольше, потому что они все еще остаются детьми. Поэтому истрессовать, когда ты ребенок, немножко сложнее.
Ну, собственно говоря, тут непонятно, а что плохое-то? Что в этом плохого? То есть, человек, однозначно, будучи наивным, это значит, его никто не обманывал, его никто не кидал, не прессовал, ничего, и он спокойно относится к
окружающим. Да,
что
да,
плохого-то?
Да.
Вот объясните, что в этом плохого? Не понимаю.
И вот это как раз момент, который я в себе прям по капельке это выдавливал, все еще есть. Потому что когда у меня все еще есть, надо, знаешь, я себя дергиваю, что проект все клево идет, все довольны, и все равно внутри вот это, знаешь, такое немножко советское какое-то появляется, этот кулачок, и говорит, Максим, сейчас случится что-то, не может быть так. Ты начинаешь искать, ну что-то случится там. О, телефон как раз выключился, ты говоришь, ну слава богу, что...
Хоть что-то, да?
Хоть что-то. Тогда косяк в этом, все, сломался iPhone, ладно, слава богу, хоть не проект.
Ну, с другой стороны, жизнь в нашей стране мне с детства напоминает, вот я на краю вулкана обитаю и не знаю, что случится. Ну, накладывает, разумеется, какой-то
отпечаток. Поэтому такие креативные, поэтому так постоянно точно. Как раз да, что-то происходит да, не да. так. У нас 500 вариантов, потому что мы с утра до вечера, мы с детства...
Ничем так, не удивишь.
Ничем не удивишь как раз.
А народ побежал, ты лично какое-нибудь участие там принимаешь в трудоустройстве? Как-то помогаешь людям, нет?
Я стараюсь поддерживать тех, кому реально это нужно. То есть, я понял, что в один момент как раз у меня было очень большое желание, знаешь, там помочь всем. Угу. Вот, особенно, когда как раз ты понимаешь, что ты это можешь, ты начинаешь вкладываться в людей, очень круто, но ты понимаешь, что многим людям они точно не определились, и поэтому им эта помощь, конечно, полезна, но она такая, типа, он послушал, сказал, спасибо, Максим, можно сфотаться с тобой? И дальше пошел. А ты вложился, да, и ты потом тебя бомбит, что ну как там, ты им потом пишешь, а помогло? Он такой, да, я что-то другой сфер занялся, что-то это мне неинтересно. И потом я понял, что надо все-таки как раз в каком-то смысле, знаешь, так проверять на прочность людей.
Да.
Как в любой сфере, да? Вот. Если он готов какие-то вещи делать, то с ним есть смысл поговорить. Если не готов, тогда просто, видимо, он не готов к этому серьезно подойти. Поэтому я сейчас вижу, если человек максимально горит своим делом, я, конечно, ему помогу. Но если мне присылают в Инстаграме «Привет, Максим, научи меня всему», вот мой почтовый ящик скинь мне там.
Сейчас.
У меня возникает вопрос. Ну, то есть, как бы, окей.
Ну, то есть, парням порекомендуем дожить до августа, дождаться книжечку, прочитать, возможно, возникнут какие-то вопросы.
Да, писать четкие вопросы. И сейчас уже, да, можно даже не ждать, да, начать в ютубике смотреть, как стать в игровой индустрии, ролики там про Unity, про Maya, Autodesk ZBrush, смотреть, как это делано, и впитывать. Очень много онлайн-курсов, они все неплохие. На самом деле, да, маленький секрет в том, что если ты посмотришь 100 роликов про игровую индустрию, это хуже, чем ты посмотришь 2 ролика, но 100 раз. Ты там хотя бы просто что-то запомнишь.
А если еще попробуешь?
А если попробуешь один ролик хотя бы, это все, ты уже как раз незаменимый профессионал.
Ну что, пожелать тебе успехов, бодрости не теряй. Я думаю, что все кризисы мы успешно преодолеем. Это, как обычно, в одном месте упало, зато в другом
месте. Спасибо, да.
Поляна освободилась, да.
Мы видим, да, у вас большой рост как раз. И я хочу, чтобы и в России вот это стало все больше таких людей. И я благодарен за то, что ты делаешь, да, то, что весь ваш канал делает. Это прям помогает людям, и я тоже чувствую вот ответственность за свою индустрию, что вот эти все штампики, что в России ничего нет как раз, да, что у нас здесь мы все-таки хлебаем там щи, да, как бы лаптем, все это уже нет. Мы можем делать все, интернет расширил границы, возможности есть, надо просто пахать, вот, и точно ты себе заработаешь на хлеб с маслом, да, и на какую-нибудь Kia Rio точно ты заработаешь. А выше все зависит от тебя, многим-то больше и не надо. Вот. Но многим нужно как раз достичь максимума. Отлично как раз. Но максимум во всем достичь невозможно. Выбери одно. Если это игрушки, супер. Но не факт, что это лучше. А возможно, это прям твое. И это мы не знаем. Даже если мы соберемся вместе, да, мы не сможем сказать за человека, что его горит. Он сам ответит себе на этот вопрос.
Спасибо огромное. Круто.
Симметрично.
Очень профессионально.
Отрадно, что в родной стране есть такие бодрые люди, которые не разбегаются, а занимаются
взаимно.
Делом.
Спасибо, что позвали. И круто увидеть. Блин, 15 лет назад я читал в «Навигаторе игрового мира» как раз «Санитары подземелья». Думал, кто такой гоблин как раз? Как вообще его увидеть вживую-то? И тут мы сейчас сидим. И еще так показывает, что, блин, все возможно. Главное просто как бы идти к своей мечте. А вот тут уже сидишь как раз с Дмитрием Юрьевичем и обсуждаешь будущее.
Хорошо получилось.
Да, спасибо.
Все линки под роликом. Кому стало интересно, бежим, смотрим, знакомимся. Ждем книжку в августе. На сегодня все.
Ну, а начинаем работать прямо сейчас. Книжку.
Не дожидаюсь.
Не дожидаюсь.
Все.